Как известно, находящаяся на самом краю Ойкумены, всегда не слишком открытая для чужаков, Япония с 30-х годов 17 века начала свою полную самоизоляцию, от которой ее насильно избавили только в 1854 году, торжественно назвав это знаменательное событие открытием дверей. А до тех пор, два с лишним века, Япония усердно старалась не замечать остальной части человечества, в особенности избегая всяческого приобщения к ценностям западной цивилизации. С 1636 года японцам под страхом смертной казни было запрещено покидать пределы Родины, а также строить большие суда, на которых можно было это предпринять. Все иностранцы в одночасье были выдворены из страны. Лишь два раза в год разрешалось заходить в порт Нагасаки корейским и китайским торговым судам. И один раз в год туда же мог заходить один торговый корабль из Голландии. При этом общение с чужаками сводилось до абсолютного минимума. Все изделия иностранного производства были запрещены для употребления. Под страхом суровых наказаний, вплоть до смертной казни, японцам было запрещено записывать, хранить и распространять сведения о других государствах. Те же крохи информации, что попадались в руки императорских чиновников, либо уничтожались, либо хранились в качестве совершенно секретных документов. Сёгунат Токугава, провозгласив политику закрытия страны, воспитал из своих подданных уникальных наблюдателей, наделив их весьма ценным качеством – беспристрастной неосведомленностью. И потому редкие обрывки рассказов японцев о впечатлениях от других стран для любого исследователя ценны буквально на вес золота. В этом случае России несказанно повезло. О ней в Японии была написана в конце XVIII века весьма объемная книга. «Краткие вести о скитаниях в северных водах», по-японски «Хокуса Монряку». Основой для нее послужили подробные следственные показания капитана японской шкуны Дайкакуя Кадаю, занесенного бурей к российским берегам и прожившего там со своими товарищами по несчастью целых 10 лет. Стоит обмолвиться, что о тех же событиях была составлена еще одна небольшая художественная повесть с весьма поэтичным названием «Сны о России». Не удержусь и скажу, что по-японски, лаская слух, это звучит «О Россия Коку Суймудан». Весьма любопытна и поучительна сама десятилетняя прелюдия к написанию книги, собственно, сами скитания в северных морях. 4 января 1783 года небольшая японская шхуна Синсёмару, выполнявшая каботажное плавание у японских островов, попала в сильный шторм. Судно с 17 человеками на борту и грузом риса потеряло мачту и руль. Неуправляемую шхуну носило по Тихому океану целых 7 месяцев. Моряки все это время, а именно 208 дней, питались рисом, который, к счастью, оказался у них на борту, и пили дождевую воду. За 7 месяцев морских скитаний погиб лишь только один из них. В конце концов, уже отчаявшихся моряков прибило к острову Амчитки, одному из Алеутских островов, принадлежащих России. На острове, кроме коренных алеутов, была фактория русских промышленников. Но здесь японцев ждало разочарование. Сначала они никак не могли объясниться с хозяевами острова. Но когда взаимопонимание было кое-как достигнуто, оказалось, что эта партия русских промышленников высадилась на острове незадолго до появления на нем японцев. А по договору корабль за ними должен был прийти лишь только через 3 года. Японские моряки оказались изолированными на все это время. К тому же их пострадавшую шхуну, едва поставленную на прикол, вдребезги разбило штормовой волной. За 3 года японцы постепенно начали осваивать русский язык. При том, что ни одним языком-посредником ни они, ни русские не владели, обучение было самым примитивным. Обучающийся показывал пальцем на предмет и спрашивал, что это. Тогда же японцы были вынуждены совершить невольное святотатство. Впервые отведать молоко и мясо священного животного коровы. За 4 долгих года жизни на острове от болезней скончались еще 7 японцев. И вот к обещанному сроку к острову подошел русский корабль. К неописуемому горю встречающих, на их глазах он разбился о прибрежные камни у самого входа в бухту. Терпения еще на несколько лет ожиданий ни у японцев, ни у русских не было. И из останков 2 кораблей за год они соорудили некое подобие судна, на котором, впрочем, вскоре смогли добраться до Камчатки. Русские власти не смогли, конечно, предоставить японцам корабль для возвращения на родину. Столь серьезный вопрос мог быть решен только в Петербурге. Но из Камчатки не так-то просто было съехать. Год провели здесь многострадальные японцы в ожидании то погоды, то установления пути, то оказии. Здесь от цинги умерли еще 3 из них. Из 17 человек экипажа шхуны оставалось уже только 6. Опережая события, надо сказать, что из них лишь 3 вернулись в страну восходящего солнца. Остальных поглотили российские просторы. Наконец, в феврале 1789 года, через 7 лет после того, как они покинули родину, японцы попали в Иркутск, где власти могли, если не решить их проблемы, то хотя бы сказать, что им теперь делать. Ведь в тщетных попытках вернуться домой японцы все дальше и дальше удалялись от него. В Иркутске японцы с удивлением обнаружили своих соотечественников. Оказывается, что 4 раза до этого японцев уже заносило морем в Россию. И опасаясь вернуться домой после преступно долгого отсутствия в пределах страны, они приняли православие и остались на житье в Иркутске. Их примеру последовали и 2 матросов из команды шхуны. Матрос Сёдзо после крещения превратился в Фёдора Степановича Ситникова, а Синдзо — в Николая Петровича Колотыгина. Причем последний сделал неплохую карьеру на русской государственной службе. Из простого матроса на небольшой японской шхуне он дослужился до чина титулярного советника, что по табели о рангах соответствовало званию капитана на военной службе. В Иркутске японцам наконец-то повезло. В их судьбе решил принять участие естествоиспытатель и путешественник Кирилл Густавович Лаксман. Академик Петербургской академии наук, он имел связи и знакомства в столице. Взяв дело в свои руки, Лаксман в январе 1791 года повез капитана Кадаю в Петербург, где через статс-секретаря императрицы графа Безбородко подал на имя государыни прошение о возвращении японцев, обставив это дело как удобный предлог для установления отношений с Японией. И уже 28 июня 1791 года капитан шхуны Дайкакуя Кадаю был торжественно принят Екатериной II в Царском селе. Длительный прием больше всего запомнился капитану тем, как близко к сердцу приняла русская императрица переживания и тяготы, выпавшие на долю японца. Во время рассказа она всплескивала руками и повторяла: «Ох, отзятко! Ох, жалко!» и «Беньяйско! Бедняжка!», что в понимании капитана означало «достоин жалости». На приеме Кадаю отличился еще и тем, что когда императрица милостиво подала ему руку для поцелуя, он, не сообразив, чего от него хотят, 3 ее лизнул. История злоключения японцев и впрямь заинтересовала Екатерину. И она еще неоднократно вызывала к себе во дворец японского капитана, чтобы вместе с наследником Павлом Петровичем послушать занимательные рассказы о скитаниях японцев и об их далекой родине. Кадаю были продемонстрированы примеры настоящего русского гостеприимства. Ему было разрешено всюду бывать и все беспрепятственно осматривать. Японцы, не отличавшегося высоким положением и знатностью на своей родине, считали за честь принимать у себя русские аристократы и самые богатые купцы. Многие из них старались покровительствовать японскому моряку. Он побывал в лучших домах Петербурга. У Юсуповых, Турчининовых, Воронцовых, Мусиных, Пушкиных, Демидовых. Запросто заходил в гости к графу Безбородко. Обласканный императрицей японский капитан рассказывал о своей стране в университете, в школах, на светских раутах, в тюрьмах и даже в публичных домах. Зная, что всех интересовала в первую очередь экзотика его странствий и принадлежность к далекому и непонятному народу, Кадаю на все встречи являлся в традиционном японском костюме. Шелковое кимоно хаори, шаровары хакама и короткие мечи вакидзаси. Хотя заботами Лаксмана был снабжен вполне приличным европейским платьем. Не откажите себе в удовольствии. Представьте эту картину. До рождения Пушкина осталось 7 лет. Петербург. Невский проспект, в толпе галантных столичных дам и кавалеров замешался японец в праздничном облачении. Наконец, после разбирательства дела в канцеляриях Петербурга, японцев все-таки решили отправить на родину. И, конечно, не последнюю роль в этом сыграла возможность, пользуясь случаем, установить отношения с восточным соседом. Как значилось в указе о снаряжении экспедиции, случай возвращения сих японцев в отечество открывает надежду завести с онами торговые связи. Возвращались лишь только 3. Пока шли разбирательства, умер еще один матрос из команды капитана Кадаю, дожидавшийся его в Иркутске. Из тех 17 человек, которые отправлялись перевезти груз риса с острова на остров, через 9 лет собирались вернуться домой только 3, но уже без риса и без корабля. Напоследок растроганная императрица щедро одарила отъезжающих. Капитан Кадаю получил из ее рук табакерку, золотую медаль, золотые часы и 150 червонцев. Надо сказать, весьма приличную сумму, ибо червонец тогда был золотой монетой весом в 3,5 грамма. Остальным досталось по серебряной медали и по 50 червонцев. Не были забыты и невозвращенцы. Поскольку они уже были российскими подданными, то им пожаловали по 200 рублей. Но только ассигнациями. Экспедицию в Японию возглавил сын Кирилла Густавовича Лаксмана, поручик Адам Лаксман. Японцы должны были вновь пройти через всю Россию, только теперь уже в обратном направлении.